Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вы слушаете программу православной радиостанции «Радонеж». Сегодня наша передача идет в записи. Мы предлагаем вашему вниманию повторение беседы, которая прошла в прямом эфире.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Телефон для пожертвования на радио «Радонеж» 609-59-59. Каждый сделанный вами звонок увеличивает время православного эфира на просторах нашей страны. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодня мы продолжаем беседы на радио «Радонеж» о Рождестве Христовом. Окончив разбор родословия Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, мы переходим к описанию самого Рождества и событий с ним связанных. И мы будем просматривать первую главу Евангелия от Матфея с 18 стиха и ниже, и обратим наше внимание также на вторую главу этого Евангелия. И мы читаем: «Рождество Иисуса Христа было так. По обручению матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святаго». Евангелие от Матфея, 1 глава, 18 стих. Святитель Иоанн Златоуст пишет: «В чем же разница между рождением и происхождением? И каким образом оба эти понятия употребляются применительно ко Христу? Происхождение и рождение различаются. Происхождение есть первоначальное создание Богом, а рождение, появившееся от осуждения на смерть. Происхождению свойственны нетление и безгрешность, а рождению страстность». Конец цитаты. Этими словами святитель Иоанн Златоуст говорит о том, что в богочеловечестве Иисуса Христа есть то, что божественно и никак не зависит от временного. И есть человеческое, связанное с временными обстоятельствами Его Христа, Иисуса рождения. Поэтому, говоря о Сыне Божьем, мы должны говорить о Его предсуществовании, то есть предвечном Его бытии, да Его же боговоплощения на земле. Сам о себе Сын Божий однажды сказал: «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь». Евангелие от Иоанна, 8 глава, 58 стих. Словами «я есть» Сын Божий свидетельствует о себе самом именно как о предвечном, сущем. То есть Он именно сошел на землю и воплотился как Бога-человек, нас ради человек и нашего ради спасения. Потрясенный этой тайной, Златоуст восклицает: «Итак, не стремися далее, не требуй ничего больше сказанного, и не спрашивай, каким образом Дух произвел младенца от Девы». Конец цитаты. И мы вслед за ним прервем изыскания в сфере невидимой, но начнем говорить о видимом. Итак, прочитаем вновь слова, с которых мы и начали сегодняшнее изыскание. «Рождество Иисуса Христа было так. По обручению матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святаго». Здесь возникает вопрос: почему Христос рождается в этот мир от девы обрученной? Отвечая на этот вопрос, блаженный Иероним Стридонский предлагает 4 возможных ответа. Он пишет: во-первых, чтобы показать происхождение Марии через родословие Иосифа, а во-вторых, чтобы она не была побита камнями, как будто прелюбодейка, в-третьих, чтобы во время бегства в Египет она могла иметь защиту в лице мнимого супруга. Далее Иероним Стридонский пишет: «Мученик Игнатий указывает еще и четвертую причину, по которой он зачат был от обрученной. Это для того, — говорит он, — чтобы рождение его было скрыто от дьявола, чтобы дьявол считал его родившимся от замужней жены, а не от девы». Конец цитаты. Все четыре ответа справедливы и верны. Сам святой Иероним задает и пятый вопрос. Он пишет: «Прилежный читатель станет допытываться и скажет, так как Иосиф не был отцом, то какое отношение к Господу имеет порядок родов, доведенный до Иосифа?» Конец цитаты. Отчасти Иероним ответил на этот вопрос, отметив, что тогда было принято брать жену себе из своего же рода, колена. Но проблема сложнее. Псалмопевцу Давиду было предсказано, что Мессия Христос произойдет из царственных потомков его. Это Псалом 92:2, 131:11. А собственное родословие Девы Марии показывает нам, что ее потомком из сыновей Давида был не царь Соломон, а Нафан. Евангелие от Луки, 3 глава, 31 стих. Кстати, иудеи в полемике с христианами всегда обращают на это внимание. Ответ на это недоумение достаточно прост. Праведный Иосиф, усыновив младенца Иисуса, и сообщил ему все права своего родословия. Об усыновлении Иосифом Иисуса мы будем читать чуть ниже. Далее мы читаем: «Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее». Матфея, 1 глава, 19 стих. В этом стихе непонятно, о какой праведности Иосифа идет речь. Когда евангелист Матфей пишет: «Будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее». Если речь идет о праведности ветхозаветной, то святой Иосиф, еще не посвященный в тайну беременности Марии, должен был руководствоваться известным текстом из книги Второзакония, где сказано: «Если будет молодая девица, обрученная мужу, и кто-нибудь встретится с нею в городе и ляжет с нею, то обоих их приведите к воротам того города и побейте их камнями до смерти». Второзаконие, 22 глава, 23-24 стих. В той ситуации, в которой оказался Иосиф, праведно было поступить именно так. Значит, когда Матфей пишет: «будучи праведен и не желая огласить», он, Матфей, имеет в виду уже не праведность ветхозаветную, но праведность Нового Завета, которая прямо научает нас сносить обиды и прощать оскорбления. В этом и чудо. Христос еще не родился, но свет евангельской праведности уже касается сердца Иосифа, и он проявляет ее в намерении не выдать Марию на смерть, но тайно отпустить ее. Далее мы читаем: «Но когда он помыслил это, сей ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святаго». Евангелие от Матфея, 1 глава, 20 стих. По истолкованию Златоуста, сама Мария не оправдывалась перед Иосифом, ожидая оправдания за себя от Бога, и оно не замедлило. Явление ангела Иосифу перечеркнуло все его возможные сомнения. И с этого момента он, Иосиф, труженик, обручник Девы Марии, становится ее защитником и покровителем. И далее мы читаем благовестие ангела Иосифу: «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Евангелие от Матфея, 1:21. Словами «наречешь ему имя» ангел побуждает Иосифа усыновить богомладенца Иисуса, таким образом сообщив ему все права своего родословия. Обычно на Востоке имена новорожденным давали их собственной матери. Тому в Ветхом Завете масса примеров. Наречение имени отцом в те времена и на Востоке, и на Западе означало юридически полное усыновление или признание отцовства. Так, например, патриарх Иаков усыновил детей Иосифа, своего сына, введя их таким образом в 12 колен Израиля. Иаков усыновил Манасию и Ефрема. Бытие, 48 глава, 5-6 стих. Слова «Он спасет людей своих от грехов их» не надо понимать, как относящиеся только к представителям еврейского народа. Блаженный Феофилак пишет: «Народом же израильским называет уверовавших как из среды евреев, так и из среды язычников». Конец цитаты. Нельзя эти слова «Ибо он спасет людей своих от грехов их» понимать и в том узком смысле, что Христос умер только за тех, которые будут находиться в раю. Нет. Сын Божий принес именно полноту спасению. Полноту спасения. И сами уверовавшие в Него первые христиане это отлично понимали. Сказано: «Он есть умилостивление за грехи наши», то есть уверовавших, «и не только за наши, но и за грехи всего мира». 1 Иоанна, 2 глава, 2 стих. И далее мы читаем: «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «С нами Бог».» Евангелие от Матфея, 1 глава, 22-23 стих. Данная ссылка апостола Матфея на пророка Исаию не случайна. Мессианские пророчества Ветхого Завета заслуживают особого внимания. Пророкам Божиим открывались тайны, связанные с жизнью грядущего в их дни Мессии. В момент этих прозрений они видели разные события, которые нашли свое исполнение в одни земной жизни Христа Спасителя. Таким образом, братья и сестры, Ветхий Завет приуготовлял еврейский народ к пришествию Мессии. Апостол Павел писал: «Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу». Это послание Галатам, 3 глава, 24 стих. И далее мы читаем Евангелие от Матфея. «Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего, первенца, и он нарек ему имя Иисус». Евангелие от Матфея, 1 глава, 24-25 стих. Слова «и не знал ее, как, наконец, она родила» некоторые понимают как намек на то, что после Рождества Христова Иосиф как бы жил с Марией. Но подобное протестантское истолкование противоречит Слову Божию и, в частности, пророчеству Иезекииля о преснодевстве, вечном девстве Девы Марии. Сказано у Иезекииля: «И сказал мне Господь: ворота сии будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь Бог Израилев вошел ими, и они будут затворены». Иезекииля, 44 глава, 2 стих. Имя Иисус означает «Бог спасет». Позже именно об этом имени Иисус будет записано в Новом Завете. «Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главой угла, и нет ни в ком иного спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Деяния, 4 глава, с 11 по 12 стих. И мы читаем: «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся царь иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему». Евангелие от Матфея, 2 глава, 1-2 стих. По истолкованию блаженного Феофилакта, под видом звезды по небу перемещался ангел, то появляясь на небе, то пропадая, то меняя направление, то останавливаясь. Очевидно, настаивает Феофилакт, что звезды так по небу не движутся. Святой Иероним ссылается на Пятикнижие Моисеева, где в книге чисел описано пророчество Валаама, который узрел Вифлеемскую звезду. Восточный провидец Валаам, кстати, как и волхвы, не принадлежащий к еврейскому народу, воскликнул: «Вижу его, но ныне еще нет, зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля». Книга чисел, 24 глава, 17 стих. Но вернемся к повествованию из Евангелия от Матфея. Далее сказано: «Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним». Евангелие от Матфея, 2 глава, 3 стих. Блаженный Феофилакт Болгарский пишет: «Матфей упоминает об Ироде, чтобы ты научился, что князья и цари от того колена Иудина прекратились, и в силу необходимости пришел Христос, ибо Ирод не был ни иудей, но идумеянин, сын Антипатра от жены аравитянки. Когда же прекратились князья, пришло ожидание языков, как пророчествовал Иаков». Конец цитаты. Иаков, умирая, произнес пророчество, что примиритель, то есть Мессия, придет тогда, когда отнимется скипетр, символ царской власти, от Иуды, и законодатель очистил его. И реально Христос и родился тогда, когда над евреями, над иудеями был царь не еврей, то есть скипетр был отнят от дома Иуды, и законодательно они не могли ничего решать сами, чтобы казнить Иисуса Христа. Они обращались к Понтию Пилату. То есть пророчество умирающего Иакова, которое записано на страницах первой библейской книги «Бытия», сбылось дословно именно во дни Христа Спасителя. То есть, когда иноплеменники воцаряются на земле, необходимо им противостоять, потому что они будут строить всякие козни. Итак, услышав о волхвах, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. Их состояние можно передать одним словом. Почему они встревожились? Паника. Но как объяснить, почему иудеи и их царь, хотя не евреи, но иудеи по вероисповеданию, так отреагировали на весть о Рождестве Христовом? Казалось бы, что они все должны были быть обрадованы вестью о рождении Мессии. И вдруг паника. Эти люди настолько срослись с земным миром, они настолько уютно себя чувствовали в нем, настолько стабильно, что они не хотели и не желали никаких перемен, даже если они, перемены, исходят от Бога. Нечто подобное происходит особенно на протестантском и католическом Западе, современными христианами во власти и политиками от христианства. Используя свое высокое положение исключительно для материального обогащения, таковые с брезгливостью воспринимают рассуждения о конце света и гибели мира. Они и им подобные уверовали в прогресс, в то, что мир людей со временем достигнет некоего золотого века, и для них очень важно принять участие в построении земного царства для чувственных удовольствий и наслаждений, войти в золотой миллиард. Религией для таковых представителей клерикальной номенклатуры является гедонизм, стремление к земным чувственным наслаждениям. примыкающие к ним представители светской власти в еще большей мере служат культу Золотого Тельца. И очевидно, что Христос для таковых в своем пришествии представляет нечто совершенно нежелательное и даже излишнее. И если бы они узнали, что его, Христа, пришествие реально приближается, они скорее пристали бы к партии Антихриста для того, чтобы сопротивляться воцарению царя царей, Господа нашего Иисуса Христа. Пророк Давид пророчески предсказал подобную консолидацию сил зла перед вторым пришествием. Сказано: «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его». Помазанник – это Христос. Псалом 2, 1-2 стих. Следовательно, так называемые глобализационные процессы есть не что иное, как организованное в планетарном масштабе сопротивление Христу в Его пришествии и воцарении, как это было и во дни Его первого пришествия, когда иудейские архиереи и старцы вкупе с нечестивым Иродом Первым, потом с Иродом Вторым, составили заговор против рожденного в Вифлееме, как мы и прочитали из Псалтири, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника, то есть Христа Его. И князья церкви ветхозаветной не оказались ничем лучше и представители светской власти. В их планы не входило ни пришествие Христова, ни тем более Его Христа воцерковление. Но когда мы произносим слова из молитвы Господней: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Когда мы произносим эти слова, словами «да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе», мы этими словами и испрашиваем от Господа уничтожение всех лукавых систем человеческой власти и испрашиваем осуществление принципов абсолютной теократии, то есть власти Бога. Только простой народ, все эти труждающиеся обремененные, они и только они алкали и жаждали наступления этого дня – дня первого пришествия Христа Мессии. Но и сейчас люди, уставшие от коррумпированности власти, от их потребительского отношения к собственному народу, когда ограбление трудящихся напоминает геноцид и этнические соцзачистки, верующие люди с надеждой ожидают вмешательства Бога в судьбы их стран и народов. Сказано: «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. То есть, братья и сестры, нам, ожидающим пришествия Христова, необходимо бодрствовать и очищать свою жизнь, буквально созидать ее, как созидают некий храм, посвященный имени Бога. О верных Христу в Его пришествии сказано: «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога, и имя мое новое». Откровение Иоанна Богослова, 3 глава, 12 стих. И еще: «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою? посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Это 1 Коринфянам, 6 глава, 19-20 стих. Прославлять Бога и в телах, и в душах означает ничего из того, что мы имеем материального или духовного, не уступать нигде и ни в чем дьяволу и его пособникам. То есть бороться за цельность территории нашей страны и защищать святую веру. Бороться за возвращение ресурсов нашей страны людям, населяющим ее, и обращать отступивших от пути истины. Держать в руках Слово Божие, если ты священник, а если потребуется, взять в руки автомат Калашникова для наведения порядка на просторах нашей отчизны, если ты воин. Вернуть награбленное, украденное у нашего народа тем людям, которые своим потом и кровью и создавали богатство наций, и извергнуть из лона церкви обновленцев, вероотступников и нечестивых эксплуататоров нашего народа, если ты священнослужитель, или предать их суду, если ты представитель правоохранительных органов. Как известно, первые христиане не имели частной собственности. Сказано, не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду. Это книга Деяний святых апостолов, 4 глава, 34-35 стих. Апостол Павел призвал верующих не к праздности, но к труду. Он учил: «Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работаю ночью и днем, чтобы не обременить кого из вас. Не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». Это 2 Фессалоникийцам, 3 глава, 7 по 10 стих. И еще апостол Павел писал: «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем, а желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Это 1 Тимофея, 6 глава, с 8 по 10 стих. И действительно, братья и сестры, корень всех зол есть сребролюбие, то есть любовь к деньгам. Когда человек, обогащаясь, совершенно забывает о других людях и превращается в некую куклу, вещь саму в себе и саму для себя. Сказано: «Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле. В уши мои, сказал Господь Саваоф, многочисленные домы эти будут пусты, большие и красивые, без жителей». Это пророк Исаия, 5 глава, 8 стих. Особенно, братья и сестры, особенно Господь ненавидит банкиров-ростовщиков, которые, ничего не делая полезного, ничего не производя, кормятся от махинаций с процентов. Сказано: «Бедного и нищего притесняет, насильно отнимает, залога не возвращает и к идолам обращает глаза свои, делает мерзость, в рост то есть под процент дает, и берет лихву, то будет ли он жив? Нет, он не будет жив. Кто делает все такие мерзости, тот непременно умрет. Кровь его будет на нем. Это пророк Иезекииль, 18 глава, 12-13 стих. И Писание призывает нас к активному противодействию и сопротивлению против всех угнетателей, порабощающих народ Божий. Сказано: «Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайте за вдову». Пророк Исаия, 1 глава, 17 стих. «И мы знаем, как сам Господь и Учитель наш, Иисус Христос, вел себя по отношению к тем, которые дух товарно-рыночных отношений пытались внести и в саму религиозную жизнь народа Божия. Сказано: «И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул, и сказал продающим голубей: возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». Евангелие от Иоанна, 2 глава, 15-16 стих. И любая попытка, следовательно, любая попытка загнать христиан в добровольное гетто, мол, не суйтесь в вопросы, не касающиеся чисто духовных проблем, должна восприниматься нами как социальная разновидность ереси монофизитства. И этой ереси мы должны противопоставить активную позицию деятельного христианства, стремящегося осуществить идеалы справедливости, яко на небеси и на земли. И как часто я говорю, в настоящее время труждающиеся, обремененные, эксплуатируемые и обездоленные менее нуждаются в так называемом милосердии, но более нуждаются в справедливости. А высшая справедливость учит: разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо, раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Пророк Исаия, 58 глава, 6-8 стих. Но вернемся к царю Ироду. Царь Ирод Великий был известен своей подозрительностью, коварством, интригами и изменами. И далее происходит следующее. И собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Евангелие от Матфея, 2 глава, 4 стих. Здесь мы видим, что царь Ирод собирает авторитетных в законе, пророках и писаниях людей, которые должны ответить на взволновавший его вопрос, где должно родиться Христу. И далее мы читаем. Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. Евангелие от Матфея, 2 глава, 5-6 стих. Данное пророчество взято из книги пророка Михея, 5 глава, 2 стих. Блаженный Феофилакт пишет: «Вифлеем в переводе значит «дом хлеба», Иудея же – исповедание. Да будет, чтобы и мы через исповедание сделались и теперь домом хлеба духовного». Конец цитаты. Но можно добавить, что слово «ходе», «оде», которое образует корень имени Иуды, означает «восхваление». Оно означает также «восхваление». Таким образом, через православие, то есть правильное восхваление, мы можем приобщиться к духовным хлебам, то есть евхаристически напитать свои души. Иными словами, Вифлеем – это место, которое может напитать многих. И действительно, злак от рача млада, рожденный в Вифлееме, напитал собою евхаристически весь мир. Сам о себе он позже скажет: «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет толкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 35 стих. Слова «который упасет народ мой Израиля» означают, что в будущем, в дни Антихриста, через проповедь пророка Ильи, сошедшего с небес, иудеи уверуют в Иисуса Христа и подчинятся Ему, как овцы Его стада, церкви, то есть станут православными. Об этом можно прочитать в послании к римлянам, 11 глава. И далее мы читаем. «Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды». Евангелие от Матфея, 2 глава, 7 стих. «Он узнал от волхвов, что звезду они увидели впервые 2 года назад. Это видно из того, что позже он повелел избить всех младенцев от 2 лет и ниже по времени, которое выведал от волхвов». Об этом говорится в Евангелии от Матфея, 2 глава, 16 стих. И далее мы читаем. «И послав их, то есть волхвов, Вифлеем, сказал, царь Ирод сказал им: пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Евангелие от Матфея, 2 глава, 8 стих. Мир политики всегда стремится использовать религиозные чувства в своих целях. Поэтому нам надлежит держаться подальше от сильных мира сего и вести жизнь тихую и безмятежную. И не надо удивляться, что патриарх и епископы часто общаются с представителями мирской власти. Тяжелое послушание патриарха и епископа в церкви печеловаться, то есть хлопотать за народ Божий перед сильными мира сего. Но мы такого послушания на себе не несем, посему будем держаться в стороне от мирских интриг, политических спекуляций и политических коллективных грехов наших современников. Сказано: «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Это послание Иакова, 4 глава, 4 стих. Блаженный Феофилакт, объясняя слова «который упасет народ мой Израиля», присовокупляет: «упасет, говорит, а не будет тиранствовать или пожирать, ибо другие цари не пастыри, но волки, Христос же пастырь, как он сам говорит: я есть пастырь добрый». Этим истолкованием блаженный Феофилакт показывает нам, что не все формы управления на благо людям, потому что если у власти тираны, которые эксплуатируют, тиранят свой собственный народ, то они как волки. А в таком абсолютном смысле подлинный пастырь, который несет благо всем народам и племенам, населяющим планету, это Господь Иисус Христос, который пастырь добрый. Волхвы, похоже, не догадывались о коварном замысле царя Ирода, и далее мы читаем. «Они, выслушав царя, пошли, и се звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец». Евангелие от Матфея, 2 глава, 9 стих. Истолковывая слова «как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец», блаженный Феофилак пишет: «И это дивно, ибо звезда сошла с высоты и, став ближе к земле, указала им место». Конец цитаты. То есть только в таком виде она могла бы подсказать точно место. Потому что если звезда высоко, то всем кажется, что она над их головою. А чтобы звезда обозначила место, она должна была спуститься. А это ангел был. С другой стороны, откровение Божие действительно настолько приблизилось к земле, что людям могло показаться, что небо уже на земле. Не случайно святой Иоанн Креститель возглашал: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Подобное говорил и Христос: «Ибо приблизилось Царство Небесное». И апостолы проповедовали, что приблизилось Царство Небесное. И далее мы читаем: «Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великой, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему. И, открыв сокровища свои, принесли ему дары — золото, ладан и смирну». Евангелие от Матфея, 2 глава, 10-11 стих. «Золото ему принесли как царю, ладан как Богу, смирну как человеку, которому надлежало умереть». Смирна на востоке входила в состав бальзама, которым натирали мертвое тело. Блаженный Феофилак поясняет: «А смирну, как имеющему вкусить смерть, ибо иудеи со смирною погребают мертвецов, чтобы тело оставалось нетленным, ибо смирно, будучи сухой, сушит влагу». Конец цитаты. Похоже, что волхвам, судя по их дарам, было открыто и много более, чем мы можем себе представить. Ведь они чествуют Бога-младенца и как царя, даря ему золото, и как Бога, даря ему ладан, и как человека, которому надлежит умереть, даря ему смирну. Далее мы читаем: «И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою». Евангелие от Матфея, 2 глава, 12 стих. Вот здесь мы видим, что волхвы не подчинились приказу царя на его, этого царя, территории. То есть они как бы осуществили мятеж против правителя этой земли. Но почему они на это пошли? Потому что воля Божия выше воли любого земного правителя. Потому что истинный царь царей – это только Господь, а правители, пока они следуют заповедям Создателя, они заслуживают нашего доброго расположения, но если нарушают законы Бога или своими человеческими законами перебивают заповеди Создателя, то они ставят себя в опасное положение, когда верующие могут оставить за собой право не подчиняться таким их беззаконным решениям. И в социальной концепции Русской Православной Церкви Московского Патриархата это положение отражено, что наша церковь сохраняет за собой право, если принимаемый светской властью закон противоречит заповедям Божьим, мы оставляем за собой право не соглашаться с этим законом. «И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою». Блаженный Иероним Стридонский пишет: «Согласуя свое истолкование с особенностями греческого оригинала Евангелия», он пишет: «Принесшие дары Господу непосредственно вслед за тем получают ответ. Ответ же был дан не через ангела, но от самого Господа. Возвращаются же они другим путем, потому что не должны были приметаться к неверующим из иудеев. Конец цитаты. Далее мы читаем. Когда же они отошли, сей ангел Господень явился во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Евангелие от Матфея, 2 глава, 13 стих. Здесь Евангелие еще сильнее обличает иудеев, их царя, правительство, да и всю ветхозаветную церковь, ибо все они вместе взятые оказались хуже, чем Египет. Мицраим – это древний символ язычества, оккультизма и греха. Еще древний пророк предсказал свершение сего события, когда духовный центр мира в лице Бога-младенца Иисуса сместится, и престол Божий окажется уже не в Иерусалиме на горе Мориа, но в Египте. Сказано: «В тот день жертвенник Господу будет посреди земли египетской». Пророк Исаия, 19 глава, 19 стих. Перед вторым пришествием Господа Иисуса Христа будет происходить нечто подобное, что случилось с иудейскими архиереями-старцами, с их царями. Подобное будет происходить. Многие христиане не распознают знамения времени и примут за Христа Антихриста и последуют за ним, как иудеи последовали за нечестивым царем Иродом. И только немногие сохранят верность Христу и Его Евангелию. Апостол Павел писал: «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Это книга Деяний, 20 глава, 29-30 стих. И далее мы читаем. «Он встал». Иосиф получил откровение от Бога. «Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: из Египта возвал я сына моего». Евангелие от Матфея, 2 глава, 14-15 стих. «Матерь его» – эти емкие слова – для каждого православного сердца говорят и означают более чем много. На иврите это имя произносится как Мирьям, Марьям, что значит «восстание многих» или «звезда моря», или просто «возвеличенная». И далее мы читаем. «Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов». Евангелие от Матфея, 2 глава, 16 стих. Блаженный Феофилакт так истолковал эти слова. «Как фараону Бог послал посмеяться через Моисея, так и Ироду посмеялся через волхвов, так как оба, и Ирод, и фараон, были детоубийцами. Фараон избивал в Египте еврейских детей мужеского пола, а Ирод – детей вифлеемских». Конец цитаты. И далее мы читаем. «Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: глас в раме слышен, плач и рыдание, вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Евангелие от Матфея, 2 глава, 17-18 стих. Блаженный Феофилакт под Рахилью понимает весь город Вифлеем, Рахиль, плачущая о детях своих, это и символ безутешного горя о погибающих детях, потерянных для иудаизма, которое сводит и саму мать их, то есть Ветхозаветную церковь, в могилу. Жизнь Рахили, жены патриарха Якова, оборвалась внезапно между Вифлеемом и Иерусалимом. Так и жизнь Господа Иисуса Христа от Вифлеема рождения до Иерусалима распятия. Этим евангелист Матфей как бы подсказывает нам, что не напрасно погибли вифлеемские младенцы. За Него, за Христа они умерли и страдали, но это нисколько не спасло еврейский народ от духовной смерти, нечувствия Христа, Мессии, Мессиаха. Почему первыми мучениками за Христа становятся младенцы? Святые отцы говорят, это связано с тем, что таким образом Господь подчеркнул чистоту и святость мученичества, то, что первыми становятся младенцы. И далее мы читаем: «По смерти же Ирода сей ангел Господень во сне является Иосифу в Египте». Евангелие от Матфея, 2 глава, 19 стих. Как известно, смерть грешников люта. Блаженный Феофилакт так описывает смерть царя Ирода. «Горькую кончину имел Ирод, извергнув свою злую душу горячкою, болью в животе, зудом, кривизною ног, гниением срамного члена, порождавшим червей, одышкою, дрожанием и судорогой членов». Конец цитаты. Сразу же сказав о смерти тирана, апостол Матфей говорит о призыве к освобождению. То есть то, что ангел Господень говорит Иосифу, обручнику Марии, явившись ему в Египте. «Се ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит: встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Евангелие от Матфея, 2 глава, 19-20 стих. Смерть тиранов, эксплуататоров и политических злодеев всегда оборачивается радостью для народа Божия. Известно, что святитель Василий Великий молился о смерти римского императора Юлиана Отступника. Следовательно, наша молитва за властей, если они нечестивы, ускорит их гибель, а если они благочестивы, продлит их правление. Сказано: «Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих». Это 1 к Тимофею, 2 глава, 1-2 стих. Конечно, молитва – это доброе дело. Но для нечестивых тиранов, эксплуататоров собственного народа, она может оказаться началом их погибели. Сказано: «Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо делает сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Послание к Римлянам, 12 глава, 20-21 стих. Таким образом, братья и сестры, наши молитвы, которые есть благоухание Богу в спасаемых и в погибающих, то есть кающихся, для нераскаянных грешников наши молитвы – запах смертоносный на смерть. 2 Коринфянам, 2 глава, 17-16 стих. Посему усилим наши молитвы за правителей и властей во всем мире. При их благочестие эти молитвы принесут им благословение, где бы ни жили православные, в какой бы стране они ни молились, равно как и при их злочестии принесут им смерть и проклятие наши молитвы. Словами «ибо умерли искавшие души младенца» ангел показывает, что погиб не только нечестивый правитель, но и все его Ирода пособники. Блаженный Иероним Стридонский пишет: «Из этого места мы видим, что не только Ирод, но и священники, и книжники в в то же самое время замышляли убийство Господа. Конец цитаты. То есть состояли в заговоре с Иродом. И далее мы читаем. «Он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву». Евангелие от Матфея, 2 глава, 21 стих. Здесь под словом «пришел» надо понимать «вошел», ибо возвращение в святую землю всегда на еврейском языке означает восхождение, поднятие, по-еврейски «алия», а удаление от нее – нисхождение, изгнание, галут. И далее мы читаем. «Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские». Евангелие от Матфея, 2 глава, 22 стих. Блаженный Феофилак так истолковал эти слова. «Архилай был подобен своему отцу, Антипа же – это новый Ирод, который убил предтечу». Конец цитаты. Действительно, все наследники и преемники наследуют и принимают на себя не только преимущество положения уходящих, но и их греховность и испорченность. Следовательно, если хочешь понять, кто пришел к власти, проследи по цепочке назад на 2-3 поколения и поймешь суть нового правления. Библия учит, что грех и его проклятие тяготеют над наследниками, следовательно, и преемниками до 3-4 рода. Исход, 20 глава, 5 стих. Как говорится в русском народе, яблоко от яблони недалеко падает. И мы читаем последний стих 2 главы. «И придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется». Евангелие от Матфея, 2 глава, 23 стих. Итак, мир отреагировал на пришествие Христа Спасителя началом непрекращающейся агрессии против Него самого и Его Церкви. Ибо тот, который родился в Вифлееме Иудейском, пришел сокрушить основы старого мира и создать мир новый. Сказано, ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут вспоминаемы и не придут на сердце, а вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что я творю. Ибо вот я творю Иерусалим весельем и народ его радостью. И буду радоваться о Иерусалиме и веселиться о народе моем, и не услышится в нем более голос плача и голос вопля. Пророк Исаия, 65 глава, 17 по 19 стих. Христос рождается, славите. Братья и сестры, по поводу приобретения книг «Беседы на Апокалипсис», «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов», «Беседы на Нагорную проповедь», «Школа диспута», эти мои книги вы можете заказать по телефону 8-909-968-76-18. Помолимся о здравии болящей монахини Нонны, болящей Галины, младенца Арсения, болящего Кирилла, тяжко болящей Галины, Екатерины Сачады, болящей Галины, Тамары, болящего Александра, Георгия, Нины, Анны, Натальи, Веры. Помолимся за благодетеля Игоря. И, как всегда, и спрашиваю ваших молитв за то служение Слова и Евхаристии, которое я совершаю. Спаси вас, Христос!